говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать о России. Балканский кризис. Роль для России. Возможно ли кооперация НАТО и России в этом вопросе? Европейская безопасность. Международные кредиты для Москвы. Усиление и ослабление политического влияния. Дипломатические рычаги и решение Белого дома. Таковы темы, обсуждавшиеся 20 лет назад и звучащие почти злободневно, несмотря на прошедшие годы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 9 апреля 99 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
На этой неделе американские средства массовой информации вновь затрагивали российскую тему, преимущественно в контексте балканского кризиса и общей военно-политической ситуации в Европе и в мире. Публикация одного из бесспорных классиков вашингтонской журналистики, многолетнего обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Мэри Макгрори. В воскресенье она поделилась с читателями своими впечатлениями о симпозиуме по контролю над вооружениями, который на прошлой неделе организовал Государственный департамент. Ее заметка отнюдь не случайно появилась под заголовком «Роль для русских». Не менее половины текста обозреватель посвятила критике того, что она назвала «нашей прискорбной политикой раздачи пинков России в ее нынешнем незавидном положении». Макгрори осуждает Белый дом за поддержку проекта создания и развертывания национальной системы противоракетной обороны, которую она называет «рейгановской фантазией о ядерном зонтике». Одобрение этой идеи Клинтоном вызвало у русских пароксизм гнева и отчаяния. Именно этого, продолжает автор, наша внешняя политика и добивалась во времена Холодной войны. Официально холодная война давно закончилась, но ее настроение продолжает жить в умах и сердцах геополитиков. «Зная о плачевном состоянии российской экономики, — продолжает журналистка, — мы считаем, что наши бывшие противники заботятся лишь о получении новых займов от Международного валютного фонда, которые якобы прольют целительный бальзам на их уязвленную гордость и потрясенное самосознание». Мы не пожелали услышать призыв президента Ельцина воздержаться от воплощения планов новой системы противоракетной обороны, как в свое время не приняли во внимание его предостережения против расширения НАТО. «Это не способ добиваться сотрудничества с Россией», — настаивает Макгрори. И вот теперь Соединенные Штаты вновь игнорируют позицию Москвы в отношении косовского кризиса, отказываясь от возможности использовать российскую дипломатию в качестве посредника. По мнению автора, Слободан Милошевич никогда не пойдет на размещение в Косово миротворческих сил НАТО. В то же время не исключено, что он согласится допустить в Косово российские части, которые могли бы стать гарантом выполнения мирного соглашения, если таковое будет достигнуто. «Почему бы не прозондировать подобный вариант?» – предлагает Макгрори. «Ведь это в любом случае лучше, чем бомбить Белград. В Вашингтоне сейчас явно не знают, как выйти из создавшейся ситуации». Возможно, что и у русских нет никаких конструктивных идей на этот счет, но следует как минимум поинтересоваться их предложениями. Если Соединенные Штаты действительно хотят положить конец этой войне, а вместе с ней и гонке вооружений, то надо признать, что этого невозможно добиться без участия русских. Необходимо, чтобы в России знали, что и мы отдаем себе в этом отчет. Таким выводом заканчивается воскресная статья обозревателя газеты «Washington Post» Мэри МакГроури.
Иная точка зрения на роль России в разрешении косовского кризиса высказана в статье «Малая война с крупными последствиями», вышедшей из-под пера еще одной звезды американской журналистики, политического комментатора «Вашингтон-Пост» Джима Хогленда. По его мнению, российская дипломатия сейчас находится под таким давлением со стороны собственных политиков, что Соединенные Штаты не могут полагаться на ее содействие. Вашингтон, пишет Хогленд, с полным основанием опасается дипломатического и военного участия Москвы в поисках собственного выхода из сложившейся ситуации. При этом автор статьи рекомендует американской администрации как можно быстрее найти другие возможности сотрудничать с Россией, например, в организации помощи косовским беженцам, находящимся в Черногории и Македонии. Хогленд также призывает не забывать, что война на Балканах может ударить рикошетом по российской демократии. Американские официальные лица на словах отрицают эту опасность и предсказывают, что российско-американские отношения со временем вновь войдут в спокойное русло. Автор признает, что с точки зрения общих интересов международной безопасности эта позиция выглядит логически безупречной. Однако политические течения, которые привела в движение нынешняя война, уже смыли многие вроде бы несомненные истины. Таким предупреждением завершает свою статью внешнеполитический комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Джим Хогленд. В сегодняшней России антизападные настроения чувствуются сильнее, чем когда-либо за все последнее десятилетие, констатирует сотрудник Центра международных исследований имени Дэвиса Ариэль Коэн. По мнению Коэна, чья статья «Второй раунд холодной войны» в понедельник появилась в газете «Вашингтон Таймс», Россия и Соединенные Штаты сейчас достигли водораздела в двусторонних отношениях. Под руководством Примакова, фактически подменившего больного Ельцина, Россия помогает Китаю в модернизации его стратегических вооружений, продает Ирану ядерные технологии и баллистические ракеты, защищает Саддама Хусейна в Совете Безопасности ООН и продолжает поддерживать сербского президента Слободана Милошевича. Американская администрация, пишет Коэн, должна оставить розовые надежды прежних дней на скорое становление российской демократии и встать на более реалистические позиции. Он призывает использовать все возможные средства, в том числе и отказ в международной экономической помощи, чтобы добиться позитивных изменений во внутренней и внешней политике российского правительства. Автор статьи в газете «Вашингтон Таймс» рекомендует поставить реструктуризацию российского внешнего долга в четкую зависимость от продолжения российских экономических реформ и деятельности России на международной арене. Если «Белый дом», заканчивает Ариэль Коэн, не пойдет на быстрые и решительные меры, направленные на преодоление опасности, порожденной российской ностальгией, слабостью и безответственностью, наши отношения с Россией будут и дальше ухудшаться, от чего больше всего проиграет само российское население.
Радио «Свобода», обзор «Западная печать России».
Путь к миру в Косово все еще может лежать через Москву. Этой фразой открывается редакционная статья «Косовская роль России», которую опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Ее авторы отмечают, что, несмотря на неудачу белградской миссии Евгения Примакова и воинственную риторику, ставшую ответом на воздушные операции НАТО, у России достаточно и авторитета, и побудительных причин, чтобы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта. Для этого русским придется провести прямые переговоры со своими сербскими собратьями и обеспечить какое-то сотрудничество со стороны Вашингтона, что в нынешней ситуации может создать для Кремля определенные трудности. Тем не менее, отмечают редакторы «Нью-Йорк Таймс», Россия может чрезвычайно укрепить свой международный статус, сыграв роль посредника в политическом урегулировании. пока что, продолжает газета, у Слободана Милошевича есть основания считать, что у него нет особых причин соглашаться на дипломатический выход из косовского кризиса. Во всяком случае, он не старался его отыскать во время своих переговоров с Примаковым. До сих пор авиация НАТО не смогла остановить изгнание косовского населения или хотя бы существенно ослабить военный потенциал Сербии. Но нет сомнений, что воздушная кампания будет продолжаться, все больше изменяя баланс сил в пользу Атлантического союза. По мнению авторов статьи, Милошевич рано или поздно начнет думать о сделке, которая позволит ему остаться у власти. Если президент Клинтон и Союз НАТО не откажутся от совершенно разумного решения не начинать боевые действия в Косово силами сухопутных войск, они также будут стремиться к соглашению через переговоры. Редакторы «Нью-Йорк Таймс» подчеркивают, что глава российского правительства принадлежит к числу немногих мировых лидеров, имеющих достаточный вес в глазах Белграда. Именно поэтому Примаков может потребовать от Милошевича прекратить карательные операции в Косово, вывести оттуда все свои войска и разрешить репатриацию албанского населения этой территории. Косово должно получить политическую автономию как минимум в той же степени, в какой оно ею обладало до 1989 года. Газета отмечает, что Милошевичу будет гораздо легче принять подобные условия, если их заранее одобрит российское правительство и если он получит заверение, что российские части войдут в состав международных миротворческих формирований, обеспечивающих безопасное возвращение беженцев. Авторы статьи напоминают, что до начала военных действий Москва высказывалась в поддержку большей части принципов подобного урегулирования. Ракетно-бомбовые удары НАТО подхлестнули антизападные настроения в России. Это обстоятельство ограничивает свободу действий Примакова в преддверии декабрьских парламентских выборов и его возможного участия в президентской кампании будущего года. Однако и Примаков, и Ельцин прекрасно понимают, что долговременным дипломатическим и экономическим интересам России куда лучше отвечает сотрудничество с Европой и Соединенными Штатами, нежели поиск дружбы Слободана Милошевича. Редакторы «Нью-Йорк Таймс» призывают Белый дом без лишнего шума предпринять шаги, которые помогут России сыграть конструктивную роль в разрешении Балканского кризиса.
Аналогичную оценку высказал и внешнеполитический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Он отметил, что специалисты по международным делам сейчас говорят, что надо закончить войну в Косово победой НАТО. «Пусть так», — спрашивает журналист, — «но в чем же должен состоять наш выигрыш?» «Я хочу», — продолжает Фридман, — «чтобы НАТО покончило с тем, с чем следует покончить, а затем убралась в освояси. Я хочу, чтобы НАТО либо добилась от Сербии возвращения косовских албанцев и согласия на ввод международных миротворческих сил с участием российского контингента, либо договорилась с Белградом о разделе Косово, опять-таки с непременным размещением миротворцев на линиях размежевания». Насколько реальна идея подобного раздела? Как отметила в среду корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Джейн Перлес, пока что в Вашингтоне отвергают возможность сохранения северной части Косово за Сербией с одновременной передачей остальной части территории в руки албанцев. В кругах администрации президента считают, что такое урегулирование было бы слишком выгодным для Милошевича. Обсуждается также возможность превращения Косово в международный протекторат, хотя этот план еще не обрел практических очертаний. Однако в статье Джейн Перлес прямо говорится, что администрация Клинтона уже обратилась к России с предложением сыграть роль посредника в поисках дипломатического выхода из косовского конфликта. Именно об этом шла речь в состоявшемся во вторник 40-минутном телефонном разговоре между вице-президентом США Альбертом Гором и российским премьер-министром Евгением Примаковым. Автор ссылается на одного из помощников Гора, который сообщил, что собеседники обсудили возможность сотрудничества в попытках убедить Слободана Милошевича в необходимости предпринять шаги к прекращению боевых действий. По словам этого сотрудника аппарата Гора, вице-президент сказал Примакову, что Америка предпочитает дипломатические усилия продолжению бомбежек.
В четверг два американских специалиста по международным проблемам опубликовали статьи с альтернативными оценками возможности и целесообразности совместных действий Америки и России, направленных на прекращение войны на Балканах. Профессор Гарвардского университета Селест Воландер выступила в газете Washington Post с призывом ни в коем случае не отказываться от этой идеи. По ее мнению, Америке особенно понадобится содействие Москвы, если Вашингтон решится на ввод войск в Косово. Сухопутная интервенция без участия России будет не вполне легитимной и, по всей вероятности, надолго исключит любое конструктивное сотрудничество России с Западом в сфере безопасности. По мнению автора, необходимо найти какой-то способ покончить с косовским кризисом с российской помощью. Селест Воландер считает ошибкой решение НАТО начать бомбардировки Югославии на своих собственных условиях и фактически в обход Совета Безопасности ООН. Если Атлантический Союз пойдет на одностороннее размещение войск в Косово, он тем самым только укрепит самые черные подозрения тех кругов российской политической элиты, которые опасаются, что Соединенные Штаты намерены использовать расширение НАТО для пересмотра границ в постсоветском пространстве по своему собственному выбору. Подобное развитие событий убедит даже умеренную часть российского руководства, что сотрудничество с Западом в вопросах безопасности лишено всякого смысла. Оно заставит Москву в будущем полагаться только на собственный военный потенциал, используя те силовые инструменты, которыми страна еще располагает. Автор статьи в газете «Вашингтон-Пост» уверена в необходимости ввода международных войск в Косово, что, скорее всего, станет прелюдией к разделу провинции. Однако, настаивает гарвардский политолог, Североатлантический союз в одиночестве не сможет справиться с этой задачей. В интересах самой НАТО, чтобы решение косовской проблемы осуществлялось под эгидой Совета Безопасности ООН и чтобы в нем приняла участие Россия как великая европейская держава. Только в этом случае введение войск и последующее политическое урегулирование получат необходимую международную легитимность. Однако захочет ли российское руководство в нынешней ситуации действовать вместе с НАТО, спрашивает Селест Воландер. И тут же дает утвердительный ответ. По ее мнению, в данном случае интересы Москвы мало увязаны с Сербией, но чрезвычайно сильно, с настоящей и будущей ролью России в поддержании безопасности на европейском континенте. Россия, подчеркивает профессор Воландер, возражает не против самого обращения к силовым методам, а против применения силы странами НАТО без всякого контроля со стороны Совета Безопасности и без учета российской позиции. Но чтобы сотрудничество стало возможным, обитателям российских коридоров власти придется перестать изобретать оправдания для Милошевича и признать, что в Косово действительно существует гуманитарный кризис. Было бы серьезной ошибкой не видеть различия между Россией, которая не может противодействовать Западу из-за собственной слабости, и Россией, которая вместе с ним занята решением проблемы безопасности, самым серьезным образом затрагивающим американские национальные интересы. Этим выводом заканчивается статья гарвардского политолога Селест Воландер, опубликованная в газете Washington Post.
По-иному видит ситуацию профессор Станфордского университета Майкл Макфол, выступивший в газете «Нью-Йорк Таймс». Он считает кооперацию между НАТО и Россией в преодолении косовского кризиса не то чтобы невозможной в принципе, но явно не своевременной. «Россия и НАТО, — пишет Макфол, — в конце концов должны начать действовать совместно, что они уже делали для прекращения войны в Боснии, однако не раньше, чем это будет выгодно для обеих сторон». По мнению автора, в настоящее время такое сотрудничество принесло бы пользу одной лишь России. Макфол подкрепляет этот вывод следующими аргументами. Пункт первый. Прекращение боевых действий в настоящее время было бы крайне удобным для Милошевича. Пункт второй. Если Примаков самостоятельно выдвинет ту или иную мирную инициативу и будет ее активно продвигать, он сможет укрепить влияние России в Восточной Европе и тем самым воспрепятствовать усилению позиции НАТО в этом регионе. Пункт третий. За свои услуги по части преодоления конфликта Примаков может потребовать новых займов от Международного валютного фонда и даже списания российских и советских долгов. По мнению Макфола, получение Москвой дополнительных субсидий в ответ на политические услуги лишило бы Международный валютный фонд возможности связывать предоставление кредитов с проведением экономических преобразований. Результатом этого, пишет Станфордский профессор, было бы замедление движения России к капитализму. Соединенные Штаты заинтересованы в успехе рыночных реформ в России, и именно поэтому они должны способствовать их проведению, независимо от реализации своих стратегических целей в Сербии, заканчивает Майкл Макфол статью в газете «Нью-Йорк Таймс».
На волнах Радио Свобода был обзор «Западная печать России».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Старость как враждебная территория. Смертность и несчастливость. Свое место в мире. Война со старостью. Здоровый образ жизни. Старческие дома и детские сады для стариков. У людей среднего возраста больше родителей, чем детей. Эти и другие темы обсуждает в своей передаче Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 апреля 99 года.
На волнах Радио Свобода передача «Старость как вражеская территория». Ведет передачу Марина Ефимова.
В сущности,
кстати, старость как общественную проблему начали обсуждать сравнительно недавно. Ведь даже в Америке еще в начале века средняя продолжительность жизни была 47 лет. Люди умирали не от старости, а от болезней. Сейчас официально средняя продолжительность жизни в Америке 76 лет. Для всех ли групп населения этот почтенный возраст является средним? Я спросила об этом у социопсихолога Мэри Пайфер, участника нашей сегодняшней передачи.
В среднем дольше живут белые и богатые. Но, в общем, во всех слоях населения нынешнее поколение живет дольше, чем их родители, бабушки и дедушки. И это абсолютно новый этап, потому что впервые за всю историю Америки у людей среднего возраста больше родителей, чем детей.
Мэри Пайфер, психолог из Небраски, автор нескольких бестселлеров, написала книгу о психологических проблемах старости в Америке. Вы назвали ее «Другая страна». Почему?
Наша культура и наше общество ориентированы на возрастные группы. И на эти категории все ориентируется. Образование, информация, развлечения, реклама. И теперь я понимаю, что это разделение удобно, но опасно, потому что заметно изолирует детей от взрослых, юных от старых. Каждое поколение приносит свою лепту в жизнь общества. И отделяя их друг от друга, мы в какой-то мере обездоливаем каждое.
Но даже и внутри этой страны старости есть разные области.
У нас существуют две категории. Молодые старики и старые старики. Первые – недавние пенсионеры. Они путешествуют, заводят новые бизнесы или хобби, женятся и выходят замуж, поступают в университеты, осваивают новые профессии, словом, живут полной жизнью. Одна моя знакомая пара, муж и жена, купили мини-автобус и год путешествовали по всей Америке, заезжая к друзьям и родственникам. Это, кстати, очень типичное времяпрепровождение для молодых стариков. Они встречают восход на Большом каньоне, любуются на секвойи Сьерра-Невады, веселятся на Мардигра в Новом Орлеане. Одна дама после такого путешествия сказала, это было такое огромное наслаждение, что оно даже кажется незаконным. Другое дело – старые старики. Эта стадия связана в основном с потерей здоровья и может начаться в любом возрасте. И вот тут старикам нужны заботливые дети и внуки. А они далеко.
Но вся литература говорит о том, что американские старики ценят независимость. Герои Фолкнера, герои Фланнери О'Коннор, старики Мори Хемингуэя.
Американцы всегда не просто ценили, но прямо-таки фетишизировали независимость. Вспомните типичных американских киногероев, персонажей Клинта Иствуда, Арнольда Шварценеггера, Чарльза Бронсона или Джона Уэйна. Это все люди, которые ни в ком не нуждаются. Вы не представляете себе, как много стариков говорили мне, «По мне лучше умереть, чем стать для кого-то обузой». В прошлый уикенд одна старая дама из моего городка, необразованная женщина, покончила с собой, поняв, что уже не сможет больше жить одна, и что семье придется взять на себя заботы о ней.
Между тем, смертность среди одиноких стариков 75 лет и старше в 2,5 раза выше, чем у тех, кто живет с супругом, компаньоном или с детьми. Однако еще важнее – среда.
В 1988 году профессор Мичиганского университета Джеймс Хаус закончил обследование стариков деревни Розетто, в которой живет вот уже третье поколение итальянских иммигрантов. Смертность среди стариков, которых оттуда увезли в другие места Америки, была в 3 раза выше, чем среди оставшихся. Перепад был настолько разительным, что это явление вошло в психологию под названием «эффект Розетто».
Да дело даже не в смертности, а в несчастливости. Со мной в Америку приехала 90-летняя бабушка. И я позволю себе привести мои записи разных трагикомических эпизодов с ней. Осень 1978 года, Мичиган. Бабушка каждый день требует проверять запоры на дверях. В газетах пишут, что в Манхэттене большая преступность. Бабушка, да ведь мы-то не в Манхэттене, а в Мичигане. Поджала губы и говорит упрямо. Но это, может быть, ты так считаешь. Вчера Наташа играла на травке перед домом с черным соседским мальчиком. Бабушка долго следила за ним с беспокойством, потом спрашивает. «Марина, это правда, что в Америке есть негры?» «Бабушка», — говорю я в изумлении, — «ты полчаса смотришь на мальчика, с которым Наташа играет. Ты что, не видишь, что он черный?» Бабушка говорит с сомнением. «Тут и я думаю, что не еврей». Сидя на крыльце, бабушка пытается заговорить с соседями по-русски. «Бабушка, они американцы, они по-русски не понимают». И бабушка сердито говорит, «Но простейшие-то слова они должны знать». В Америке бабушка получила отдельную комнату, которой у нее никогда не было. Климат и фрукты вылечили ее от всех мелких недомоганий. Она дожила до 102 лет. Эффект Розетта на нее не подействовал. И все же однажды она призналась мне со слезами, что дома в России ей было лучше. Да почему лучше-то? Потому что там, сказала бабушка, у меня было свое место. Она имела в виду не комнату, она имела в виду место в мире, в народе, в истории. В Америке многие пожилые люди надрываются на работе для того, чтобы скопить денег, выйти на пенсию как можно раньше и, наконец, отдохнуть и предаться удовольствиям. Однако такое решение часто оказывается ошибочным. Вот история из книги доктора Пайфер «Другая страна».
В моем городке есть женщина, которая всю жизнь ухаживает за своим сыном-бездельником. Он никогда не работал и никогда не уезжал из дому, потому что любил, как мать готовит. Естественно, жители городка всегда критиковали эту пару. Сына за дармоедство, а мать за попустительство. Однако хочу заметить, что все критики уже поумирали, а мать бездельника не только жива, но и полна сил в свои 85 лет. Я постоянно встречаю ее на рынке. Она бодро семенит между рядами, отыскивая персики получше. Том обожает торт с персиками. Или морковь посочнее. Том любит жевать, когда смотрит телевизор. Как психолог могу вам сказать, при всей неестественности их ситуации, эту женщину спасает от болезней и от хандры занятость и ощущение, что ее жизнь все еще имеет смысл и цель.
Послушаем истории нью-йоркских стариков. О них Рая Вайль.
72-летний Джои Спира, хозяин небольшого промтоварного магазинчика в Джерси-Сити, живет в Америке 40 лет. Когда я говорю «живу», поясняет он, это значит тяжелая работа, это значит церковь, общение с людьми, с друзьями, с единомышленниками. Если бы я сидел дома и ничего не делал, я бы мгновенно состарился. Иногда давление повышенное, иногда общее недомогание, но можно еще пожить. Даже секс 72 года не проблема.
No problem, even sex. Exercise is good.
На набережной Брайтон-Бич одинокий старик сидит в инвалидном кресле. Солнце вовсю греет, а он в теплом пальто и шапке. Через сиделку узнаю, что через 2 года ему исполнится 100 лет.
How I'm feeling? Yeah. Depends a day. Today not bad.
Она, он кивнул на сиделку, говорит, что я ворчун, что у меня тяжелый характер. А я просто много страдал. Я ни на минуту не забываю, что я всех потерял и что я одинок. Три пожилых веселых американца спортивным шагом идут по набережной. Мне почти 80, и никто, слава богу, меня в кресле не возит. Второй сказал, что он значительно старше первого, что у него одна только проблема. Я сплю очень много.
Райны собеседники напомнили мне другого американского старика, 80-летнего владельца маленького провинциального отеля. Вместе с такой же старенькой женой они с утра до ночи возились по хозяйству. Однажды я спросила его: «Вы, наверное, ужасно устаете?» «Да нет», — ответил он, — «я никогда не устаю». «Так уж никогда». «Ну, вообще-то был один очень утомительный день в моей жизни», — сказал старик. «Только один? Какой же?» И старик сказал: «Ди-дей, день высадки в Нормандии».
We're running through the graveyard. And we laughed, my friends and I. We swore we'd be together until the day we die.
На волнах Радио Свобода передача «Старость как вражеская территория». Ведет передачу Марина Ефимова. Еще специфические американские черты старения отмечают специалисты. В нашей передаче участвует психиатр из Рочестерского университета Йейтс Конвелл.
Многие проблемы связаны с тем, что наше общество культивирует юность, стройность, силу, красоту и физическое здоровье. Поэтому потерю всего этого американцы переживают особенно тяжело. По-моему, никакие другие старики не испытывают к себе такого физического отвращения, как американские старики. Отношение общества психологически ложится на них тяжелым бременем.
Однако сейчас к старости приближается армия бэйби-бумерс, люди 1945-47 годов рождения. И они объявили старости «иду на вы». Рынок залила волна книг на тему «война со старостью». «Преодолевая 50» Билла Гейста, «Будьте 30-летними в 50» Дэвида Джонсона, «Так ли вы молоды, как могли бы быть» Майкла Розена, 74-летний Джимми Картер, бывший президент Соединенных Штатов, написал бестселлер «Лучшие стороны старости», в котором довольно подробно рассматривает сексуальную жизнь после 70 лет. В газете «Нью-Йорк Таймс» была напечатана статья «Секс после 80», в которой деликатно описывались проблемы старческих домов, где приходится устраивать нечто вроде комнат свиданий. И, наконец, дело завершило открытие «Ваягры», которое, безусловно, останется в послужном списке поколения «бэби-бумерс». Всех ли врагов победили стареющие американцы, или кто-то еще остался? Вот что рассказывает психиатр Йейтс Конвелл.
Два главных врага – депрессия и маразм. В Америке среди людей старше 65 лет примерно пятая часть страдает резким ухудшением памяти, уменьшением способности к концентрации внимания. В последние годы ситуация в этом смысле намного улучшилась. Во-первых, старение гораздо больше изучено. А во-вторых, американцы за последние десятилетия усвоили в общем сравнительно здоровый образ жизни. Сейчас мы быстрее распознаем старческий стресс и можем подготовить и самого пациента, и его семью к тому, как с этим жить. Причем интересно, что людям часто помогают простейшие вещи. Ну, например, старые люди очень расстраиваются из-за ослабления памяти, пытаются безуспешно тренировать ее или, наоборот, игнорируют это обстоятельство, что ведет ко всяким неприятным последствиям. Психотерапевты говорят им: не боритесь с природой, но и не паникуйте, а просто записывайте все, что нужно сделать и запомнить, и вы надолго продлите себе спокойную и успешную жизнь. Или, скажем, старики теряют ориентацию после операций, после переездов, и вообще после серьезных перемен в жизни. Перестают понимать, где они и что они. Это вгоняет их в панику. Не нужно думать, что это уже навсегда. Такого рода состояние можно остановить специальными лекарствами, после курса которых сознание старого человека снова прояснится, причем иногда на несколько лет. Умственное угасание – вещь обратимая.
Каждый человек, сказала однажды писательница Сьюзен Зонтак, получает при рождении двойное гражданство – в королевстве здоровья и в королевстве болезни. И как бы мужественно и успешно не боролись американцы с этой истиной, для всякого старого человека наступает момент, когда он превращается из молодого старика в старого. Представьте себе, что вы боитесь мыться, потому что кожа у вас так истончается, что прикосновение мочалки делается болезненным. Представьте, что вы поспеваете к телефону после 15-го звонка, то есть практически не успеваете. Представьте, что вы не успеваете добежать до уборной. Представьте, что вы не можете читать, не можете выйти на улицу. Представьте, что вы раздражаете всех, кого вы любите. Это настоящая старость. Старческим домам в Америке могли бы позавидовать российские курорты советского времени, но это не спасает их обитателей от страданий. Из книги доктора Пайфер. «Я видела стариков, — пишет она, — которые в свой день рождения с утра до вечера ждали сначала визита, потом хоть телефонного звонка и не дожидались. Я видела стариков, которых увозили на операцию, и никого из родных не было рядом. И никого не было рядом, когда их привозили обратно в палату. Я видела стариков, которые изо всех сил тянулись, чтобы потрогать ребенка, чужого ребенка, просто ребенка».
В Америке нет ни социального механизма, ни культурных традиций, поддерживающих близкие отношения между детьми и родителями, между внуками и бабушками с дедушками. Молодая Америка заражена ксенофобией по отношению к старикам, как к иностранцам.
Доктор Пайфер, но насколько я могла заметить, в Америке, в общем, не принято, чтобы бабушки и дедушки жертвовали собой, чтобы они переезжали поближе к детям, помогали растить внуков. Они готовы тратить на внуков деньги, но не время. Неудивительно, что они становятся чужими. режиме.
Тут главная беда в том, что в Америке, когда дети маленькие, бабушки и дедушки еще вовсю работают. На пенсию выходят в основном в 65 лет. Но это только одна причина. Другая – этическая, конечно. Посмотрите на рекламу в журналах для пожилых. Удовольствие, удовольствие и удовольствие – вот на что они ориентированы. С другой стороны, детей никто не учит уважать дедушек и бабушек.
Мэри Пайфер описывает случаи, когда дети, взрослые дети, неожиданно открывали для себя страну старость и примирялись с ней. В книге «Другая страна» помещено письмо 40-летнего человека по имени Рэнди. Он один, младший из трех сыновей, навещал мать в старческом доме.
Когда я начал туда ездить, я вдруг услышал от нее столько историй про всю нашу семью, про войну, про ее отношения с отцом. Я начал проводить с ней все свободное время. Только тогда я понял, какой сильный и интересный человек моя мать. О, мы должны изменить свое отношение к старикам. Не столько ради них, сколько ради себя.
Сейчас американцы пытаются по возможности оттянуть этот момент – помещение старика в нёрсинг-хоум. Альтернатива – детские сады для старых людей. В нашей передаче участвует сегодня Диана Алексеева, директор русского отделения такого вот детсада.
Там люди находятся 5 часов в день, они там получают лечение. Это не для всех эта программа, это для людей, которые больны. Это медицинский детский сад, как мы говорим. Там есть медсестры на месте, там есть физиотерапия, там есть диетолог на месте, там где им выберут правильное питание. И у детей нет времени на это. Значит, они приезжают туда, утром получают завтрак, кому-то нельзя соль, кому-то нельзя, допустим, сахар. Давление проверяется, проверяется или не принимает правильно лекарства. И кроме этого, они общаются с людьми. Они не в депрессии, они не сидят дома. А мы можем сделать класс, начинать все вместе готовить. Допустим, начинают там лепить вареники. И все хором начинают помогать эти вареники делать. Мужчины заходят, и все помогают. И, в общем, и это получается как одна большая дружная семья. Там очень много людей, ветеранов войны. Мы делали концерт. Приезжают каждый раз музыканты. Люди веселятся. И вот наши русские, если они даже больные, они не показывают. Они всегда приходят, женщины красят помаду. У них какой-то стимул. Мужчины тоже не палочку, они ставят в сторону. Они хотят показать, что они здоровые, что они независимые, что им ничего не нужно. Есть служба специальная, которая их привозит и отвозит. Тоже город за это платит.
Доктор Пайфер, вы работали со стариками больше года. Какой совет вы бы дали тем из нас, кто приближается к старости?
Очень важно иметь вокруг себя людей разных возрастов. Дружите со своими детьми и с их друзьями. Не отдаляйтесь от внуков. И старайтесь делать то, что психологи называют «пускать ростки». Учитесь, читайте, не бойтесь нового. А второе вот что. Я видела много людей, позаботившихся о том, чтобы в старости жить в комфорте, в хорошем климате, в окружении красивой природы. Но они были ужасно одиноки, потому что никто из детей не мог до них доехать. Чем страдать от такого одиночества во Флориде, уж лучше жить в Детройте, но рядом с теми, кто тебя любит.
И еще один наблюдатель, всматривающийся в горизонт, за которым скрыта страна старость. У микрофона Александр Генис.
После 40 я стал замечать, что книги меня больше всего интересуют возраст автора. Если меньше, чем мне, читаю со злорадством, если больше – сочувствую, если столько же – с пониманием. Говорят, это случается, когда начинаешь понимать, что прошло больше, чем осталось. Обычно это время неприятных прозрений. Долгие годы с трудом и усердием карабкаешься по ступенькам, и только добравшись до верху, обнаруживаешь, что лестница приставлена не к той стенке. Я не хочу сказать, что открытие это фатально. Достаточно того, что оно неизбежно. У психологов такой комплекс переживаний называется кризисом зрелости. Этот переломный момент, с которого мы начинаем готовиться к старости. К середине жизни завершается биологическая программа, заложенная в нас природой. Мы выросли, женились, обзавелись детьми и поставили их на ноги. Вот и все. Дальше мы уже природе не нужны. Дальше она справится и без нашей помощи. Раньше, собственно говоря, так и было. Еще в начале века средний американец доживал лет до 50, что избавляло его от заботы найти смысл во второй половине жизни. Теперь в США 80-летние составляют самую быстро растущую группу населения. Получается, что прогресс наградил человека солидной добавкой, второй жизнью, которой надо как-то, желательно с умом, распорядиться. Юнг говорил, что тот, кто не найдет в себе сил правильно состариться, обречен на медленное духовное гниение. Такой человек умирает в 40, даже если хоронят его в 90. искусство старости – новая и очень трудная область жизни, требующая своего и социального, и экономического, и культурного, но прежде всего психологического освоения. Старость надо понять и принять на ее, а не на наших условиях. Что это значит? Мне приходит в голову мысль о возрастной симметрии. Когда-то отец педагогики Пестолоцци произвел революцию, сказав, что детство не есть подготовка к зрелому периоду жизни, а самостоятельный, важный сам по себе этап. То есть он объявил о равноправии ребенка со взрослыми. Старость, как и детство, равноправная часть жизни. Как всегда, речь идет о смене тех ключевых метафор, что образуют общественное мировоззрение, определяют наше отношение к самим себе. Мы привыкли видеть перед собой крутую гору. Полжизни мы на нее карабкаемся, полжизни с нее спускаемся. И все это ради, в общем-то, недолгих лет, проведенных на вершине. Но если молодость – не подготовка к жизни, а старость – не расплата за нее, то горный пейзаж сменится равнинным, плоским и таинственным, как та девственная прерия, что в прошлом веке носила имя фронтира. Фронтир сегодняшней Америки – старость. С каждым отвоеванным у смерти годом, с каждым геронтологическим достижением, с каждым медицинским открытием мы все дальше углубляемся в пустыню лет. Задача ее освоения – это тот героический труд, который лежит на плечах самых старых американцев.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Старость как вражеская территория». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь, Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Лишили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».